театр. Цветной.
Ирина Токмакова. И настанет веселое утро. Повесть-сказка. Глава первая. Плохое утро, плохой день, совсем плохой вечер. Геркулесовая каша на кухне начала подгорать. Папа высунул голову из ванной и, жужжа бритвой, сердито крикнул бабушке.
Таисия Гурьевна, даже здесь слышно, что горит. Ну когда же это наконец?
Папа снова скрылся в ванной. Бабушка метнулась на кухню, огорченно понюхала кашу в кастрюльке, переложила ее в другую кастрюльку, негорелую, снова понюхала, совсем огорчилась, достала сковородку, стала жарить яичницу, но в это время вспенился и убежал кофе. Папа пил кофе стоя, жевал бутерброд с сыром. Яичницу он есть не стал, и мама сказала сердито, что это бабушке назло. У бабушки дергались губы, когда она заплетала Полине косы. У Полины у одной из всей группы в их детском саду были косы. Всех остальных девочек мама водили стричься в парикмахерскую. А бабушке хотелось, чтобы у Полины были косы, как когда-то в бабушкином детстве. Все девочки отращивали косички и не носили брюк, а только надевали сатиновые шаровары на гимнастику. Шаровары Полине шить не стали. А косы бабушка все-таки попросила отрастить. И сама заботливо мыла внучке голову то яичным желтком, то еще ей только одной известным способом. А папа говорил, что это все ему назло, потому что он терпеть не может все старомодное и считает, что жить надо по-современному, а не назад оглядываться. Так и шею можно свернуть. В бабушкиной комнате стоял старинный буфет, большое зеркало в резной раме и комод из 6 ящиков, а на комоде в высоких вазах сухие цветы и травы. Полине казалось, что это очень красиво, а папа, когда зачем-нибудь входил в бабушкину комнату, каждый раз, выходя оттуда, говорил:
«Это мне назло!»
Мама на него за это обижалась, и Полина тоже, потому что знали, вовсе не назло, но он на их обиды не обращал никакого внимания. Полина думала: вот в телевизоре часто показывают разных дядей и тетей, и они все без конца говорят: благополучные семьи, неблагополучные семьи, благополучные, неблагополучные. Передачи эти скучища, ужас, и слово-то какое противное. Получные, неполучные. У них в семье, во всяком случае, все благополучно. Бабушка так говорит соседке, Ванде Феликсовне Бамбурской, когда та приходит к бабушке в гости, и они сидят и долго-долго разговаривают и вяжут. А что это обозначает? Благополучно. Кто-нибудь объясните это Полине, пожалуйста. Благополучно. Вот-вот. Например, сегодня. Не успели встать, а уже бабушке за кашу попало от папы, папе за бабушку от мамы, бабушка подергивает губами и молчит, а это значит, вспоминает прошлое. Бабушка всегда, когда так по-особенному молчит, это значит, что она вспоминает прошлое. Дедушку, небольшой городок Крутогорск, где они жили, и где выросла мама, и где дедушка несколько лет тому назад умер, как бабушка говорит, от сердца. Бабушкины воспоминания и Полинины размышления прервал папа.
«Между прочим, у меня заседание ровно в 10. Таисия Гурьевна, боярышнины косы когда-нибудь заплетутся, наконец? У меня заседание не в 12, не в 17:30, не послезавтра, а сегодня ровно в 10».
Бабушка криво завязывает банты на косах и, махнув рукой, отпускает Полину. Мама хватает сумку с рукописями, и они выскакивают на площадку. Мама вызывает лифт. Папа, не дожидаясь, пока кабина приползет на 8-й этаж, несется по лестнице пешком. Когда Полина и мама выходят из подъезда, красные «Жигули» уже фыркают, и обе двери раскрыты настежь. Никто не видит, что бабушка вышла на балкон и машет рукой. Какое невеселое, плохое утро! Почему такое утро случается не так уж редко в их доме? Полина даже не успевает подумать об этом. Как папа тормозит возле детского сада, как мама торопливо ее целует, перегнувшись с переднего сиденья, как Полина бежит по дорожке в свою старшую группу, а «Жигули» уже умчались по направлению к маминому издательству, где она работает редактором. Папа, наверное, успеет на заседание. Министерство от издательства близко, рукой подать. Так отчего же оно такое плохое, невеселое, недоброе это утро? Воспитательница Анна Евгеньевна окликнула Полину.
Доброе утро, Полиночка. Ты чего это, дружочек, хмуришься?
Не дождавшись, пока Полина ей объяснит, Анна Ильинична хлопает в ладоши и кричит.
Ребята, строится, всем строится. Мы сегодня идем гулять в парк.
Март, март, солнечный мартовский день. Две сороки на верхушке клена о чем-то спорят хриплыми голосами. Полина прислушивается. О грачах? Не о грачах? Нет, не понять. А, вот и сами грачи. Их двое, черные-черные. Носят прутики на березу, укладывают там на верхних ветках. Вьют гнездо, что ли? Бабушка говорила Полине, что грачи теперь перестали улетать на зиму из больших городов. В городе стало теплее, и есть чем кормиться, много пищевых отходов. Бабушка смешно говорила.
Ты погляди, Полинка, грачи-то совсем обрусели.
И точно. Когда они улетали в чужие края, они переставали быть русскими грачами и делались, например, индийскими. А куда они улетали раньше? В Африку? В Индию? Надо будет спросить у папы. Полина вспомнила сегодняшнее утро, и вообще, как папе стало последнее время все некогда, и не до нее, и опять нахмурилась. Ребята столпились вокруг скамейки, где сидела Анна Ильинична, и читала книжку про ослика или козлика, а Полина отошла в сторонку и спряталась за толстым кленовым стволом. Сейчас она будет играть в свою любимую игру. Когда она в нее играет, ей хорошо и радостно. Дело в том, что у Полины есть собака. Та собака, которую она уже давно просит ей купить, которую давно любит. Веселый и умный, добрый пес. Его зовут Фокке. Да, та самая собака, которую ей не купили ко дню рождения, а наоборот купили ковер в ее комнату. А еще раньше купили ковер в большую комнату. Объясните, пожалуйста, почему собака или ковер? Ковер собаке не доставит никаких неприятностей. Собаке очень даже удобно будет спать на ковре. И возиться с Полиной на ковре тоже приятнее, чем просто на полу. Ладно, как хотят. У Полины все равно есть собака. Фокке. Это ничего, что Фокке понарошковая собака. Придуманная. Все равно он есть. Полина позвала.
Фокке, ко мне!
Фокке, черный, гладенький, с торчащими ушами и мохнатой мордочкой, тотчас же подбежал к своей хозяйке. Полина погладила его теплую спинку.
Ну, пойдем гулять! Пойдем гулять, дурачок!
Фокке завилял своим коротеньким обрубленным хвостиком. Полина застегнула на нем ошейник и к ошейнику прицепила поводок. Они пошли гулять по аллейкам. Фокке бежал вперед, иногда оглядываясь на Полину. Полина с ним беседовала.
Понимаешь, Фокке, я никак не могу понять, что значит все благополучно. Мама, как приходит с работы, тут же начинает читать какие-то бумаги, которые называются рукописи. Вчера я ее просила почитать мне книгу, а она сказала, что пока не прочтет рукопись про модальные глаголы... Ты что-нибудь понимаешь, Фокке? Миндальные – это понятно. Это пирожные такие. Модальные тоже понятно. Это когда мотают. Но модальные, по-моему, так не бывает. Не мешай мне не до тебя. У меня эти самые модальные глаголы. И папе тоже не до меня. А кому же до меня, Фокке?
Фокке сочувствовал, не забывая, однако, время от времени поднимать ножку возле кленовых и липовых стволов.
Бабушка Тая очень хорошая. Только знаешь, Фокке, она грустит все время и вспоминает Крутогорск и дедушку. Она мне рассказывала о розах. Хочешь, я тебе расскажу? Слушай, давно-давно, это время называется сразу после войны, в Крутогорске жил один армянин по имени Бардгес. Откуда я это знаю? Ну, бабушка рассказала, конечно. Чудно это, Фокке, откуда бы мне это еще знать? Он жил там и жил, и он разводил розы.
Прекрасные розы, алые и белые. Он их продавал. Иногда бабушка говорит, что очень дешево, а иногда так давал, потому что он был совсем не жадный. И вот бабушка рассказывала, как дедушка приносил ей розы от Варткеза. Он ходил к нему далеко-далеко, на самый край города. потому что Варткес жил на самом краю города, который назывался Козье болото. То ли правда там козы водились и квакали вместо лягушек, то ли улица эта крайняя так называлась, я не знаю. И бабушка теперь всегда говорит:
«Ничего больше Полиночка и не нужно было. Ни ковров, ни хрусталя, ни дорогих обоев».
«Ни цветного телевизора?»
«Телевизоров тогда совсем не было. Ни цветных, никаких вообще. Дедушка дарил мне розы от Варткеза, и нам было легко и весело. Мне, ему и Верочке. Каждое утро было таким веселым».
«Ты представляешь себе, Фоки?»
Фоки слушал внимательно, наклоняя головку то на одну, то на другую сторону. Он все понимал.
«Я как-то спросила у мамы: ты помнишь розы от Варткеза?» Мама сначала сказала: «Подожди, мне не до тебя. Видишь, я работаю». А потом улыбнулась и подобрела.
«Розы, конечно, помню. Твой дедушка, мой папа, приносил их моей маме, твоей бабушке. Алые и белые розы. И почему-то от них было весело. Каждое утро было таким веселым».
Фокки тянул поводок, Полина шла в припрыжку следом. Как хорошо, как славно иметь свою собаку.
«Полина! Полина! Мы уходим! Полина строится!»
И тут произошло то, что происходило всегда, когда кто-нибудь окликал ее громким и повелительным голосом. Фокки сильно рванул поводок, и Полина не смогла его удержать в руках. Фокки помчался без оглядки. Петелька поводка подпрыгивала, разбрызгивая воду в лужах натаявшего снега.
«Фокки! Фокки! Остановись!»
Но все было бесполезно, и Полина это знала. Ее собака, собственная, любимая понарошковая собака, когда вмешивался кто-то третий, всегда убегала, уносилась, таяла вдали. Полина пошла строиться. Плохо начавшийся день и продолжался плохо, потому что ей совсем мало удалось побыть с Фокки. Но дальше все пошло еще хуже. После тихого часа она не захотела вставать. Анна Ильинична посердилась немного, потом забеспокоилась и принесла градусник. Померив температуру, она оставила Полину в постели и только велела выпить теплого молока. Полине не хотелось, но она выпила. Папа задерживался в министерстве. Забирать Полину из детского сада пришла мама с двумя тяжелыми сумками. В одной продукты, в другой модальные глаголы. Мама очень затревожилась, одела Полину сама, оставила возле нее сумки, пошла на улицу, поймала такси. По дороге в такси она все время щупала Полинин лоб.
«Что же ты, доченька?»
У Полины болела голова и горло, резала в глазах. Плохой день кончился совсем плохим вечером. Полина заболела. Глава вторая. Доктор Дорохов. Девочка-звезда. Кто, скажите на милость, любит болеть? Казалось бы, никто на свете. А вот Полина... Впрочем, нет. Болеть Полина тоже не любит. Кому это может понравиться? Температуры, лекарства всякие, и в постели лежать, да еще в шерстяных носках. Ну что может быть противнее? Под одеялом и в шерстяных носках. Но дело в том... Дело-то в том, что если Полина заболеет, то мама или бабушка позвонят в детскую поликлинику и придет доктор Дорохов. А это уже кое-что. Это просто очень даже хорошо. Собственно, почему это так хорошо, Полина не могла бы так вот сразу взять и объяснить. Доктора Дорохова зовут Алексей Иванович. Он такой молоденький, что всем хочется называть его просто Алеша. А это невежливо. Называть доктора в белом халате и с трубочкой фонендоскопом просто Алеша. Поэтому, чтобы как-нибудь не оговориться, папа и мама и бабушка и Полина зовут его между собой доктор Дорохов. Доктор Дорохов высокий-высокий. И у него такой взгляд особенный, внимательный и добрый, и понимающий все сразу. Полине кажется, что она могла бы рассказать ему про Фокки. Никому из взрослых, только ему. Среди дня раздался звонок в дверь, и через несколько минут, вытирая руки и отдавая бабушке на ходу мохнатое полотенце, к Полине вошел... К конечно, он, доктор Дорохов. Бабушка пододвинула ему стул, и он сел рядом с Полининой кроватью.
Ну что, нашлепалась по лужам? Веснушка.
У Полины и правда, по обеим сторонам носа, как только чуть весна, высыпали веселые веснушки. Но никто ее так никогда не называл. Она бы и не позволила. А доктору Дорохову было можно. У него это получалось не обидно и даже ласково. Он, как всегда, послушал через трубочку «дыши, не дыши», а потом, словно не доверяя трубочке, приложил ухо к Полининой спине и опять велел то дышать, то не дышать.
«Ничего особенного. Простудилась».
Доктор взял обе ее руки в свои и, пристально глядя, тихим голосом спросил.
«Ты чем-то озабочена, Веснушка? У тебя плохое настроение?»
Полина посмотрела доктору Дорохову в глаза и кивнула. Не могла не кивнуть. Он понял. Он больше ни о чем не стал спрашивать. Только, уходя, улыбнулся и сказал.
«Ничего, скоро поправишься, Веснушка».
А потом доктор Дорохов еле слышно, или Полине это только показалось, почти шепотом пропел.
«Песик в лодочке отчалил, песик в лодочке плывет. Не бывает сплошь печали, песик радость принесет».
Доктор подмигнул, чего обычно никогда не делал, и быстро вышел в коридор. Полина очень удивилась, но когда, проводив доктора Дорохова, в комнату вернулась бабушка, Полина ничего ей не сказала и только спросила.
«Бабушка Тая, а расскажи мне про Крутогорск».
«Да ведь что ж рассказывать, Полинушка? Что было, то прошло, того ж нет нигде».
«Что, и города нет? Ты ж туда ездила, даже открытки с видами Крутогорска привезла».
«Город есть, только он не тот же самый. Новый, большой, дома высокие, каменные. Людей в них много живет, чужих».
Бабушка замолчала, задумалась.
«Бабуль, а ты мне про тот Крутогорск расскажи, ну тот, прежний».
Полина немножко хитрила. Девочка знала, что бабушка любит тот Крутогорск, где она сама выросла и мама выросла, и где раньше был дедушка.
«Бабушка Тая, ну расскажи».
«Полиночка, обед у меня еще не готов. Мама придет с работы усталая, папа придет с работы голодный, а я борщ засеяла со сморчками».
«Откуда ты сморчки взяла? Грибов-то еще нет, снег ведь не стаял».
«Ты ж разве забыла? Дедушкин друг, дядя Йонас, приезжал из Литвы нас с тобой навестить. Он нам мешочек сушеных сморчков привез. Так у меня еще остались, вот с ними борщ и варится».
«Ну, пусть еще поварится, а ты со мной посиди, расскажи. Я больная, доктор Дорохов ведь сказал, что больная».
«Ты кого хочешь, уговоришь. Сейчас только схожу немного, газ прикручу. Это, пусть борщ упреет хорошенечко».
Как только бабушка вышла из комнаты и пока не вернулась, Полина ясно слышала, как в воздухе звучат слова, которые произнести было решительно некому. «Песик в лодочке отчалил, песик в лодочке плывет. Не бывает сплошь печали, песик радость принесет». Или это все только кажется? Вернувшись, бабушка присела возле Полининой кровати.
«Ну вот, слушай. Вокзальчик в Крутогорске раньше был маленький, но красивый, как теремок. Весь он был желтый, а под крышей бордюр, и наличники белые-белые. Их каждую весну белили».
«А где вы жили?»
«Где жили? Жили мы на самой крутой горе, на самом верхотуре. Город-то ведь недаром Крутогорском называется. Надо было сначала в гору подняться, потом липовым сквером пройти, а за сквером и начиналась наша улица, Пальмовая называлась. И откуда такое название, никто докопаться не мог. Я даже когда в школе училась, в краеведческий музей бегала. Там сказали, мол, жил раньше на этой улице некто по фамилии то ли Пальмин, то ли Пальмов. А что за Пальмин или Пальмов, и почему улицу в честь него назвали, пока неизвестно. Ну вот, а когда твой дедушка с войны пришел,
он был герой?»
«Да нет, Полиночка, героем он не успел стать, он же был тогда молоденький. Как ему разрешили на фронт добровольцем пойти, тут скоро и война кончилась. Герой не герой, но и трусом не был. Хороший был у тебя дедушка.
Полина замерла. Она знала, что сейчас будет самый красивый бабушкин рассказ про Варткеза и его необычайные алые и белые розы. Но тут зазвонил телефон. Бабушкина приятельница, Ванда Феликсовна, долго держала ее у телефона. А вскоре пришли мама и папа, и бабушка стала кормить их обедом. После обеда мама только на минутку зашла к Полине, погладила ее по голове, дала лекарства, а потом снова взялась за свои рукописи. И всем было опять не до Полины. Температура у нее уже спала. Полина была только вялая и сонная. Но кто-то все время говорил и приговаривал: «Не бывает сплошь печали, песик радость принесет». А у нее даже не было сил подумать, кто же это говорит. Бабушка зашла, погасила лампу, и Полина стала задремывать. Бабушка Тая отгремела на кухне посудой и ушла в свою комнату к большой дедушкиной фотографии и вазам с сухими травами. Некоторое время в щелочку под дверью Полининой комнаты проникал свет из коридора, но потом и он погас. Полине не спалось, только так, дремалось. Где-то за стеной в соседней квартире кто-то играл и играл на скрипке всю одну и ту же мелодию. Дверь в ее комнату никто не открывал, это точно. Окно тоже было закрыто, потому что Полина была простужена, и бабушка бережет тепло. Но вдруг, совершенно неизвестно откуда, посреди комнаты оказалась девочка. В комнате сделалось светло, как днем. Не потому, что зажглись лампы, а потому, что девочка светилась. И платьице на ней было светлое, блестящее. Полина села на кровати.
«Ты мне снишься?
Но ты ведь не спишь?»
От слов загадочной гости по стенам забегали светло-зеленые огоньки. Полине сделалось страшно. Она никогда в жизни не видела светящихся девочек с разноцветными словами.
«Кто ты?»
«Не бойся, не надо пугаться. Я звезда».
«Как звезда? Так не бывает».
Девочка засмеялась. Огоньков стало еще больше. Они были всех цветов радуги.
«Разве ты никогда не видела звезд на небе? И больших, и маленьких?»
«Так ведь тоже на небе!»
«У звезд есть лучи, которые связывают небо с землей».
«А тебя как-нибудь зовут?»
«Ая. Я девочка-звезда, и меня зовут Ая».
«Как же ты здесь оказалась?»
«Это-то совсем просто. Ты лучше спроси, зачем?»
«Зачем?»
«Так ведь тебе плохо?»
«Ничего, температура уже спала».
«Я не об этом говорю. Подумай».
Полина задумалась. Да, перед девочкой, которая светилась и смеялась разноцветным смехом, что было притворяться? Хотя Полина вообще-то была девочка скрытная и не всякому рассказывала, как там у нее на душе, хорошо или плохо. «Сокровенная», — называла ее бабушка Тая.
«Можешь не говорить. Звезды знают про людей гораздо больше, чем ты думаешь. А я знаю и про фоки, и про ковер, и про модальные глаголы».
«Как же так? Ты и звезда, но ты не на небе. И вид у тебя, ну, совсем как у девочки. Только платье, как будто ты в костюме снежной королевы».
«Звезды умеют иногда принимать человеческий вид. Слушай, а ведь ты любишь и маму, и папу».
Она не спрашивала, она просто сказала. Полина подумала, точно заглянула сама в себя. У мамы теплые руки, и так хорошо, когда у нее оказывается время с Полиной поговорить. И папа бывает добрым, он тогда поет ей.
«Полинет, Полинет, слышишь ты или нет, коровы жевали пшеницу?»
Это кусочек какой-то французской песенки, и тогда они оба, папа и Полина, весело смеются.
«Люблю и бабушку Таю, только...»
«Я знаю. Только после того, как получили новую квартиру и так ей радовались, сами все стали какие-то безрадостные, занятые, и в дом перестало приходить веселое утро. А жить без веселого утра нельзя. Понимаешь, что случилось? У вас в доме поселились хмурцы. Как только все сделались невеселыми, так они на вас и напали».
«Кто это? Звери? Насекомые?»
«И не звери, и не насекомые».
«Кто же тогда?»
«Они такие маленькие, маленькие существа, как пылинки. Только пылинки веселые, а эти хмурые.
Страшные?
Да не страшные, а вредные. Они любят, чтобы люди были не веселые, озабоченные, хмурые. Они плетут хмурость из невидимых хмурых нитей. И как паучки ловят в них веселые слова, улыбки, смешинки. Ловят и уносят, и прячут где-то в далеких пещерах, куда не заглядывают ни люди, ни звезды. И очень любят делать людям мелкие пакости.
Как же нам теперь быть?
Тихонечко одевайся и пойдем.
Куда? Мне нельзя, я больная. Меня гулять не пускают. Доктор Торохов велел дома сидеть.
Ты уже почти здорова. У тебя нет температуры. Вот увидишь, тебе наша прогулка не повредит.
А как же мама и папа? И бабушка Тая? Они ведь будут меня искать.
Решайся, Полина. Многое зависит от тебя.
Полина думала всего одну минутку. Потом быстро оделась, оглядела комнату. Ах да, вот что. Она приготовила бабушке и маме на день рождения рисунки. Бабушка и мама родились в один и тот же день, 23 марта. Эти рисунки – сюрприз. На одном нарисованы пальмы, на них висят гроздями желтые бананы, а на вершине самой высокой пальмы сидит синяя обезьянка. Почему синяя? Потому что коричневый карандаш сломался. А Полине показалось, что синяя даже лучше, смешнее. На другом рисунке пасутся кони. Красивые разноцветные кони на опушке леса. И солнце в небе светит. И плывут большие, похожие на птиц облака. Полина достала с полки третий том детской энциклопедии, спрятала рисунки между страницами и поставила книгу обратно в шкаф.
«Пошли».
Пока они на цыпочках шли к двери, Ая тихо нашептывала.
«Мы с тобой уйдем, не слышно, и тихонечко придем. Алые розы, кустик пышный, в прежнем времени найдем. В небе отсвет голубой. Ты не бойся, я с тобой».
Глава третья. Ая рассказывает, что надо делать. Странный поезд на границе ветреной пустыни. Лифт не работал. Лампочки на лестнице горели по ночному тускло. Но в ту ночь это решительно ничего не значило. Ая, девочка-звезда, новая удивительная подруга Полины, так сияла, что было светло, как в летний полдень. Она негромко говорила, спускаясь по лестнице. Слова ее тоже светились, но не ярко. На стены лестничной клетки взбегал то один, то другой бледно-сиреневый огонек.
«Понимаешь, что надо сделать? Надо во что бы то ни стало вернуть в ваш дом веселое утро. И все будет хорошо».
«Ах, а как? Это ведь, наверное, совсем невозможно».
«Почему ты так думаешь?»
«Потому что мама никогда не перестанет носить домой свои глаголы».
«Не может этого быть. Это она берет дополнительную работу, поэтому и домой. Вот увидишь, что перестанет».
«Да никогда! Они хотят купить цветной телевизор».
«Не помогает».
«Как не помогает? Не помогает от чего?»
«От хмурцов. Цветной телевизор хорошая вещь, но от хмурцов не помогает. И потом, о нем не надо думать специально, понимаешь?»
«Понимаю. И тогда не будет хмурцов?»
«Меньше, во всяком случае».
«А что же еще надо? Чтоб совсем, а?»
«Надо, чтобы хоть раз настало веселое утро».
«Ай, ну скажи, скажи, что же для этого мы можем с тобой сделать? Да еще ночью. Ай, я боюсь».
Ая остановилась. Это было на площадке между третьим и вторым этажом.
«Слушай, Полина, и, пожалуйста, обещай, что ты не будешь бояться».
«Я слушаю».
«Мы с тобой, ты и я, и еще кое-кто, а кто ты сейчас увидишь, должны вернуть в ваш дом веселое утро. А для этого нам необходимо достать алые и белые розы в Арткеза».
«Но ведь он жил давно. Это было, как бабушка говорит, сразу после войны. Он был тогда уже не молодой. Его, наверное, больше нет на свете».
«Что значит нет? Это ты говоришь совсем даже не точно».
«Точно, точно. По-моему, бабушка говорила, что в Арткезе уже нет».
«Может, сегодня и нет. Но тогда-то он есть».
«Сразу после войны?»
«Ну, конечно. Он есть тогда. И я ведь есть тогда. Это должно нам как-то помочь».
«Ая, а может быть, ты одна?»
«Полина, даже и не думай. Без тебя ничего не получится. Кто это станет со мной разговаривать? Люди иногда пугаются, когда видят перед собой звезду. И вообще, никто на свете за тебя этого сделать не может. Только ты для своей семьи, для папы, для мамы, для бабушки.
Они спустились до первого этажа. Аккуратно придержав парадную дверь, вышли во двор. Но оказались совсем не во дворе, к которому привыкла Полина. Тот был еще слегка завален строительным мусором и исчахлыми липками, которые осенью посадили вдоль тротуара. А этот был какой-то двор, не двор, пустырь, не пустырь, весь покрытый рыхлым тающим снегом.
Сейчас мы еще кое-кого позовем. Фоки!
Синий огонек метнулся куда-то в темноту, и, к удивлению Полины, на свет выскочил Фокки. Милый Фокки, Полинина заветная, желанная собака. Он так и был, как убежал тогда в парке, в ошейнике с вымокшим в лужах поводком. После того, как Полина и Фокки наконец нарадовались друг другу, Полина вдруг сообразила.
«Погоди, Ая, но ведь про Фокки знаю только я одна». В детском саду никто не догадывается, да и дома тоже. Ведь он есть только для меня, потому что я так одна играю.
Ты ведь очень-очень хочешь, чтобы Фокки был у тебя по-настоящему.
Очень-очень.
Вот он у тебя и есть.
Так мой Фокки теперь настоящий, что ли?
Теперь настоящий.
Но ведь это же чудо, а чудес не бывает.
Полина погладила Фокки. Ая опять, как тогда в комнате, рассмеялась разноцветным смехом.
Да как же не бывает, когда бывает. Чудеса встречаются прямо на каждом шагу. Вот увидишь, сама увидишь.
Полина вспомнила, как папа говорил бабушке. Чудес не бывает, Таисия Гурьевна. Вещи сами в дом не придут. И они правда ведь сами не приходили. Это сейчас немного сбивало Полину с толку. И то, что Ая, светлая девочка-звезда, говорила так мудро, почти как взрослая, тоже удивляло Полину. Правда, она подумала.
Ая сказала, что она была тогда, сразу после войны. А может быть, она была и раньше? Она ведь звезда, а звезды всегда светят на небе. Как все непонятно, как интересно. Может быть, все-таки бывают чудеса?
Ая наклонилась, стряхнула капли с мокрого поводка и сказала.
Ну, Фокки, миленький, ищи. Нам надо найти дорогу к волшебному вокзалу. Не то поезд уйдет, и нам придется ждать другого. Долго-долго.
Фокки ткнулся носом в Полинину руку, потом стал пристально нюхать землю, искать дорогу. Нет, Полине явно эта местность не была знакома. Но Фокки нанюхал дорогу. Мартовский тающий снег перестал хлюпать у Полины под сапогами. Сапожки почему-то не промокли. А, между прочим, могли бы и промокнуть по такой слякоти. Ая шла рядом, как шла бы, например, Полинина детсадовская подружка Люба. Люба ходила очень легко. Полина пригляделась. Нет, Ая шла еще легче, еще воздушнее. А вместе с тем она была даже чем-то похожа на Любу. Совсем-совсем немножко. А потом... Да нет, какая там Люба! Ая вся светилась, и слова ее были не только звук голоса, а еще и блеск и цвет. Фокки резво бежал впереди, Ая спустила его с поводка и поводок отдала Полине. Ночь все длилась и длилась, но, как ни странно, время года стало постепенно меняться. У них там, возле дома, был март, а тут вдруг донесся запах согревающейся майской земли, потом цветущие черемухи, потом сирени. Но постепенно эти запахи исчезли и запахло грибами. Дорога вошла в лес. Грибной запах усилился. Деревья в лесу стояли, не шелохнувшись. Не качалась ни одна ветка, не вздрагивал ни один лист. Полина вдруг с удивлением заметила, что и веток, и листьев на деревьях вовсе нет. Они высились какими-то странными глыбами. Полина дотронулась до одного из них и сразу же отдернула руку. Дерево было холодное и неприятно скользкое.
«Ая, что это? Куда это мы пришли? Что это за странные неприятные деревья? И почему так пахнет грибами?»
«Это же вовсе не деревья. Ты никогда не видал такого леса. Это сморчковый лес».
«Сморчковый?»
«Ну да. Здесь растут гигантские грибы-сморчки, высокие-превысокие. Они сами себе деревья и сами себе грибы.
Полина подумала, что это надо запомнить и обязательно потом рассказать бабушке Тае. Вот она удивится. Фоки вдруг кинулся в сторону. Полина испугалась, что он, как это обычно бывает, убежит и исчезнет. Но Фоки тут же вернулся и стал громко лаять.
Полиночка, Полиночка, мы дошли! Вот и вокзал.
Разноцветные огоньки ринулись туда, откуда только что прибежал Фоки.
Хотя, кажется, тут нам будет непросто. Я вижу одного человека. Вот досада.
И тут Полина увидела вокзал. Странно. На кирпичном здании, там, где обычно бывает написано название станции, значилось просто слово «вокзал». У единственного перрона стоял поезд. Чудные вагоны. Товарные, нетоварные, пассажирские, непассажирские. Вроде бы такие, в каком Полина с мамой ездили на юг. Но тогда где же окна? И самое удивительное, что поезд стоял без рельсов, прямо на земле. С той стороны, где должен бы оказаться паровоз, или тепловоз, или электровоз, ничего не было прицеплено. Перед каждым вагоном высилось несметное количество одинаковой величины ящиков. Народу никакого не было. Только вдоль состава ходил один единственный угрюмого вида человек и грузил эти ящики в вагоны.
Здравствуйте.
Человек резко обернулся и молча уставился на всю компанию. Довольно долго помолчав, он сказал неприветливо:
«Чего надо?»
Фокки гавкнул, а я велела ему молчать. Полина вообще не знала, что сказать. Заговорила Ая:
«Если я не ошибаюсь, вы Шкандыба».
«Ну, Шкандыба, а ты, я уже вижу, кто. И что это в самом деле звездам на небе не сидите? Чего тебе?»
«Нам надо в город Крутогорск, сразу после войны».
«Пассажиров не возим, вон ящиков полно, понятно. А тут еще девчонки, собаки, звезды, много охотников наберется. Помогли бы лучше грузить, а то Шкандыба и тут вкалывай нагружай, Шкандыба и там вкалывай разгружай. И кто-то есть, то ли грузчик, то ли машинист, то ли тучный, то ли тамошний, сам не знаешь. Ишь, в Крутогорск им занадобилось, сразу после войны, видите ли».
«Вы не сердитесь».
«Как же не сердиться? Не возим мы сегодняшних пассажиров туда. Те времена для здешних прошли».
«Но я-то могу и там быть, и здесь. Вы же сами видите».
«Допустим, вижу. Что я, звезду от девчонки не отличу, что ли? Собак, положим, мысленные. Ей в любом времени можно быть. Ну а подружка-то твоя, подружка-то сегодняшняя, здешняя. И без разговоров вы проваливаете. Звезды, понимаешь ли, собаки, а поезд еще не нагруженный стоит».
И тут Ая, улыбнувшись и пустив вдоль вагонов разноцветные огоньки, вдруг хитро сказала:
«А вы приглядитесь хорошенечко».
«Чего тут приглядываться? Есть мне когда приглядываться».
«Девочка тоже тогдашняя. Разве вы не видите косы?»
«Чего?»
«Косы. Теперешние девочки стриженные».
«Это верно, за модой глядят. Постригаются по моде трехлетнего возраста».
«Да-да, верно. И я про то же говорю. Но у этой девочки косы. Тогдашние косы, вы что, разве не видите?»
«Косы, ну, конечно».
«Ну, значит, и она тогдашняя получается. Ну, хоть немножко-то получается».
«Разве что».
«Вот и возьмите, возьмите нас с собой».
«Ты вот звезда и понимать должна. Нам же ехать через ветреную пустыню».
«Я знаю. Поезд как раз и стоит на границе ветреной пустыни».
«Ну, так вас сдует. Продует и раздует и выдует».
«Ты когда-нибудь видел, чтобы ветер сдул откуда-нибудь хоть одну звезду? Ну, хоть раз. Ветер подул, и звезда покатилась».
Ая так горячо убеждала Шкандыбу, что не заметила, как с почтительного «вы» перешла на «ты».
«Ну ладно, Шкандыба, ну давай попробуем».
«Тебе хорошо пробовать, ты звезда. Они люди, они другие».
«Но я-то ведь вот она, с ними».
«Ну ладно, только давайте быстро помогайте грузить ящики».
Фокки бегал вокруг и тявкал, а Полина и Ая стали поднимать ящики и по дощатому настилу таскать их в вагоны. Странное дело. Одинаковые по форме и величине, они весили совсем не одинаково. Одни были легкие, почти невесомые, а другие не поднять их вдвоем. Приходилось звать на помощь мрачного Шкандыбу.
«Что в этих ящиках?
В ящиках, барышня, время. Минуты, часы, дни. Те, которые уже прошли, они упакованы в ящики.
А почему одни полные, а другие пустые?
Точно пустые. Но только пустые те, которые едва поднимешь. Потому что это попусту потраченное время. На болтовню, на безделье, на пустые дела.
И как же?
А так, пустота времени очень тяжелая вещь. Можно сказать, неподъемная.
А легкие ящики что же?
А легкие наполнены действительно нужными полезными часами. А добрых и полезных дел легко на душе. Вот и ящики легкие.
А ну пора, пора, ветер! Открывай границу своей пустыни! В путь, путь, поехали!
Ая быстро прошмыгнула в вагон, втащила за собой Полину и Фокки, заперла изнутри двери и обхватила, обняла сразу обоих, Полину и Фокки.
Ну, держитесь. И только бы у вас не закружилась голова.
Глава 4. Остров говорящих лошадей. Где же Ая? Легко сказать, не закружилась. Поезд понесся, полетел. Точно это не поезд, а космическая ракета, в которых улетают космонавты в далекое и загадочное небо. Окон в вагоне не было, поэтому не было видно, что делается снаружи. Но было слышно, как там дует, завывает, свищет ветер. Да нет, неправильно было бы сказать «ветер». Сотни, тысячи, миллионы ветров. Фокки опустил обрубок своего хвоста и плотно прижался к Полине. Полина с ужасом прислушивалась к свисту и завыванию ветра и не могла вымолвить ни слова.
Ая, тебе не страшно?
Могло быть и не страшно, но эти увязались за нами. От них можно ждать всего, чего хочешь. Вернее, чего совершенно даже не хочешь.
Кто эти?
Хмурцы. Им так не хочется, чтобы у вас в доме настало веселое утро. Им тогда придется убираться вон. Не смейте! Не трогайте запоры на дверях!
Темно-синие огоньки метнулись к двери вагона. Полина в синем свете увидела, по крайней мере, десяток маленьких безобразных сморщенных серых мордочек. В то же самое мгновение дверь распахнулась, и в нее своим ворвался могучий вихрь.
Полина! Фокки!
Все произошло еще быстрее, чем закрыть и открыть глаза. Вихрь подхватил Полину и Фокки, точно закутал их в плотную простыню и вынес из вагона. Поезд, несшийся на дикой скорости, тут же скрылся из виду. Полина и Фокки даже не успели понять, что они, завернутые в плотный какой-то полотняный туман, стремительно опускаются. Так же неожиданно, как и налетел, туманный вихрь растаял, и оба они оказались на земле, на траве, в лесу с высокими по-летнему шелестящими листвой деревьями. В небе занималась заря. Сначала они долго лежали на шелковистой траве, не в силах оправиться от потрясения. Первым поднялся на ноги Фокки, лизнул Полину. Полина тряхнула головой, села.
«Где мы, Фокки?» «Фокки, ты знаешь, нам, наверное, все просто снится. Но ведь так же все-таки не бывает. А где Ая?»
Она протянула руку, думая, что Фокки исчезнет. Он не исчезал, он был теплый. Фокки побежал направо, потом налево, прибежал, сел возле Полины. Полина встала, огляделась, позвала.
«Ая! Ая! Ая!»
Никто не отзывался. Только шелестели деревья, только мягко перебирали листьями кусты. «Откуда листья?» — мелькнуло в голове у Полины. «Ведь сейчас март. Или здесь, где мы очутились, совсем другое время года?»
«Фокки, если нам все это не снится, то мы, значит, пропали, да? Мы пропали! А главное, никогда не придет к нам в дом веселое утро! Какое ж тут веселое утро! Папа и мама, и бабушка Тая проснутся, а меня и вовсе нет! Это ведь будет ужас! А совсем даже никакое не утро, Фокки!»
Слезы уже накопились в каждом Полининым глазу и собирались сбежать оттуда, как вдруг кусты осторожно раздвинулись, и перед ними предстал конь. Красивый белый конь с длинной шелковистой гривой. Он подошел к Полине, встал прямо перед ней и низко ей поклонился. И вдруг заговорил, как человек, понятными словами.
«Приветствую тебя на вечно зеленом острове говорящих лошадей, прекрасная хозяйка!»
«Но я вовсе никакая не хозяйка, я просто девочка. Меня зовут Полина, а это Фоки. Честное слово, я ничья не хозяйка!»
«Не говори так! Идите все сюда, идите скорее! К нам наконец-то прибыла хозяйка!»
И вдруг из-за всех кустов стали выходить лошади, лошади, лошади. Их собралось вокруг, видимо-невидимо. И каждая прежде всего подходила и кланялась Полине. Девочке не было страшно, потому что лошади вели себя спокойно и учтиво. С тем, что они умеют говорить как люди, она очень быстро освоилась. Когда вокруг Полины собрались все лошади со всего острова, они, окружив ее тесным кольцом, снова медленно и молча, как по команде, отвесили ей 3 глубоких поклона.
«Я ничего не могу понять. Почему вы мне кланяетесь? Я обыкновенная девочка. Я хожу в старшую группу детского сада и скоро пойду в школу. Мне надо достать алые и белые розы у Варткеза. Вы случайно не знаете, где теперь Ая?» «Ая, это девочка-звезда!»
Белый конь, который первым встретил Полину, видимо, и был старшим, он первым и отозвался.
«Милая хозяйка, ты говоришь много слов, смысл которых нам не ясен. Мы не знаем, что значит «старшая группа детского сада», и мы не знакомы с Варткезом, и никакая звезда никогда не посещала наш остров. Ты спустилась с неба на вечно зеленый остров говорящих лошадей. Этот остров находится посреди ветреной пустыни».
«А разве бывает остров не в море и не на реке?»
«Не бывает. Наш остров единственный, который находится посреди ветров, а не воды. А теперь послушай, пожалуйста, я объясню тебе кое-что. В давние, стародавние времена один человек держал лошадей. Он наживал на них деньги и совсем их не любил. А лошади не могут, когда их не любят. И вот лошади, а это были наши предки, оставили его, долго скитались по свету и, наконец, поселились на вечно зеленом острове. Это прекрасный остров, здесь всегда тепло, здесь вечное лето, но наши предки быстро поняли, что каким бы ни было прекрасным место, оно плохо для лошади, если рядом нет человека». Некому сказать ей ласковое слово и потрепать по холке. Некому запрячь телегу или прокатиться верхом. Лошадь не выносит безделья. Она любит работу. А потом, после дневных трудов, любит ночью пастись на лугу. И чтобы рядом был человек. Чтобы он жег костер и вел бы тихую ночную беседу с друзьями. Словом, лошади нужен хозяин. И наши предки-лошади стали гадать, как им быть. Они спрашивали ветры и солнце, луну и дожди, и то, что те им ответили, они нанесли на пергамент. Но пергамент этот затерялся в пыли веков. Мы не знаем, где он. Мы только слышали от стариков, что хозяин однажды прилетит к нам, и тогда все опять будет хорошо. Он будет пахать и сеять, будет скакать верхом и запрягать нас в телегу. И вот сегодня ты прилетела. Поэтому мы приветствуем тебя и кланяемся тебе. Ты останешься у нас навсегда.
«Я бы осталась с вами, но я не умею быть хозяйкой. И не умею пахать и сеять, и запрягать лошадей в телегу. Я вообще очень мало чего умею. Скажите мне, пожалуйста, как же мне добраться в город Крутогорск? Ая пропала. Я совсем, совсем не знаю, как мне быть».
Полина снова собралась плакать. Что еще остается делать в таком удивительном и при этом безвыходном положении? Чтобы удержать слезы, Полина посмотрела вверх. На небе, хотя уже наступило утро, все еще светилась одна малюсенькая звездочка. Глава 5. Полина в отчаянии. Облачная птица Чур.
«Ничего,
Это ничего. Ни один жеребенок еще не остался жеребенком. Все жеребята становятся лошадьми. И ты вырастешь и станешь хозяйкой, и всему научишься. Ты наша, ты нам нужна.
Полина молчала, и тут случилось нечто совершенно неожиданное. Лошади придвинулись совсем близко к Полине. В одно мгновение она оказалась на спине у пегого коня, и все во главе с белым конем помчались, увозя Полину на другой конец острова. Фокки кинулся следом, залаял, заскулил, но ему не угнаться было за лошадьми, и он постепенно отстал и потерялся из виду. Лошади добежали до маленькой поляны где-то в самой глубине густого леса и спустили Полину на траву. Полина скорчилась на земле, ткнулась носом в траву и зарыдала, не в силах сладить с горьким своим отчаянием. Мама далеко, папа далеко, бабушка далеко, а я неизвестно где, Фокки потерялся. И вот она, маленькая и беззащитная, среди лошадей, которые хотят, чтобы она стала настоящей хозяйкой, конюхом, наездником и еще чем-то, что Полина не знает, как называется. Кто делает телегу? А уздечку? Она из какой-то книжки помнила, что у коня бывает уздечка. Еще что? Кажется, вожжи. Больше Полина не знала ничего. Она плакала и плакала и плакала. Лошади стояли в полном молчании, по-видимому, тоже огорченные. Они так надеялись, что наконец-то на острове появится человек, и он им поможет. И наконец-то кончится их безделье, которое для лошадей хуже болезни. Потому что лошадь — это умное, доброе и работящее животное. Они надеялись, что девочка вырастет и построит дом. Лошади ведь домашние животные, они любят жить при доме. Но, видно, что-то такое не получалось. Не сходилось с тем, что предсказывали предки. Человек должен был прилететь, он и прилетел. Ну, пусть маленькая девочка, но все-таки человек. Но оказывалось, что она может только отчаянно плакать и больше ничего. Лошадям стало ее жалко.
«Мы приняли тебя за хозяйку. Мы ошиблись. Извини нас. Только я не знаю, что же нам теперь делать».
Полина перестала плакать и взглянула на лошадей. Много больших лошадиных глаз глядели на нее с участием.
«Я знаю, что надо. Только не знаю, как. Надо найти Фокки. Надо добраться до Крутогорска в то время, которое называется «сразу после войны». Надо, чтобы нашлась Ая».
«Не плачь. Мы сейчас попробуем посоветоваться с нашими друзьями, маленькими ветерками».
У Полины шевельнулась робкая надежда. Лошади застыли в молчании, они стали прислушиваться. А по деревьям и кустам прошел шелест. Шелест стал нарастать, и вот уже не было ни единой веточки, ни единого кусточка, ни единого листочка и травинки, которые не колыхались бы и не шептали. Ветерок растрепал Полинины косы, потом вдруг все разом стихло. Белый конь печально произнес:
«Ветерки говорят, что они ничего не могут сделать. Они слабенькие, им не по силам справиться с ветрами ветреной пустыни».
«И ничего, ничего нельзя придумать».
«Мне очень жаль, но ничего, совершенно ничего. Мы очень огорчены».
«И я».
По примеру лошадей, Полина тоже поглядела на небо. Солнце всходило ясное, но не горячее. Оно за это время поднялось уже довольно высоко. Чистые, пушистые маленькие облачка пролетали мимо, на секундочку скрывая и тут же снова открывая его доброе лицо.
«Есть для тебя одна единственная надежда. К сожалению, это слабая надежда».
«Правда? Ну, хоть маленькая, малюсенькая».
«Видишь облака в небе?»
«Вижу. Очень красивые».
«Да, только смысла в них никакого».
«А какой вообще может быть от облаков смысл?»
«Слушай, есть одно могучее облако. Облачная птица Чур. Только она может не подчиняться ветрам пустыни и подниматься, и опускаться, и лететь куда захочет».
«Облачная птица Чур? Я никогда про такую не слыхала».
«Все дело в том, как ее вызвать с неба.
Несмотря на то, что солнце уже светило вовсю, та самая маленькая звездочка все еще была видна на небе.
Как ты думаешь, может быть, это Ая?
Ты имеешь в виду вон ту маленькую звездочку?
Да!
Если это она... Что ж, может быть, ей удастся? Гляди, гляди, видишь?
Полина посмотрела, прищурившись, но все так же светило теплое розовое солнышко. Мимо него все так же проплывали чистенькие, беззаботные и, как выяснилось, бессмысленные облака.
Да нет, вон там, на самом горизонте.
На горизонте действительно показалось облако потемнее и побольше других. Оно медленно плыло по небу все в том же направлении, что и остальные облачка. И вдруг оно круто повернуло, как будто сильный ветер подул в другую сторону. Оно направилось к маленькой звездочке. Вот оно совершенно отчетливо приняло очертания гигантской с огромным размахом крыльев птицы.
Это облачная птица Чур. Нам всего несколько раз удавалось заметить ее на небе.
Хоть бы она прилетела за нами, хоть бы она прилетела за нами. Но надо ведь еще найти Фоки.
Облачная птица покружила как раз в том месте, где мерцала звездочка. Потом она точно склюнула звездочку, и Полина в ужасе закрыла лицо руками. Но белый конь сказал ей:
«Не бойся, значит, эта звездочка точно твоя подруга Ая».
Птица становилась все больше и больше. Птица была все ближе и ближе. Вот она уже кружит над маленьким островом. Кружит, кружит. И вдруг, сложив крылья, устремляется вниз. У Полины замерло сердце. Она зажмурилась, но потом открыла глаза, услышав, что ее громко окликают.
Полинка! Полина! Полиночка!
Ая!
Разноцветные огоньки скакали, плясали по деревьям, по траве, по гриве белого коня. Не помня себя, девочка и звезда кинулись друг к другу, и обе чуть не заплакали от радости, но все-таки не заплакали. И поэтому мы до сих пор не знаем, как плачут звезды.